Текст Шри Сиддханта Шакьямуни, глава 16. Шравана означает, что нам нужно много выслушать наставления, основанных на священных текстах. И впитать эти наставления, и научиться думать в соответствии с ними, оценивать жизнь, смотреть на мир. Мы смотрим на мир обыденными, мирскими глазами сначала, глазами светского, мирского человека, кармически обусловленного человека, то, что называют карма-бандха. И когда вы находитесь, смотрите на мир глазами мирского человека, вы находитесь в опасности, вот так вот, открытым текстом. В глупости, в опасности. То есть почему? Потому что это состояние обусловленности, это как состояние духовной слепоты. Ты идешь как завязанными глазами, ты не знаешь, куда ты придешь, ты можешь упасть, в следующей жизни кем ты станешь. И чем быстрее мы освободимся от такого обычного, обусловленного взгляда и начнем смотреть на мир глазами святых, а затем эти глаза святых у нас самих пробудятся, тем больше блага мы получаем. То есть это не вопрос как бы нашей прихоти даже, это вопрос спасения души. Потому что когда мы смотрим на мир глазами обусловленности, глазами кармы, прошлого опыта, мы отдаем свою власть, мы отдаем свою душу во власть этих глаз, во власть кармы, во власть эго. То есть наша душа подчиняется этому мирскому видению. А когда душа подчинена мирскому видению, она связана, она находится под законом кармы, она не исполняет принцип божественного мироздания, закон рита, закон вселенской гармонии. То есть она находится в глубинном диссонансе с Богом и с самим собой. И особенность мира сансары такова, что все души, кто попадают в сансарный мир, это все души, которые смотрят на мир такими глазами, и все души, которые находятся в таком глубинном диссонансе. Это такое место. Может быть, мы, конечно, по-другому, есть разные оценки, там человеческая цивилизация, гуманизм, прогресс, наука, очень много таких надуманно разных вещей. Это имеет значение в светском толковании, но в более высоком, если мы пытаемся смотреть на мир не человеческими глазами, а повыше, это мир для заблудившихся душ, например. Но есть бюро находок, где вещи потерянные хранятся. Так? Когда вещи потерялись, их складывают. Так. Таким же образом сансара – это бюро потерявшихся душ, которые как бы, так, в таком положении находятся. Бюро заблудившихся душ. То есть святые души, божественные души сюда не приходят просто так. Если они приходят, то с миссией, с какой-либо целью, с целью помогать другим, с просветленным сознанием. Все остальные души, они именно здесь, потому что они имеют вот такое заблудившееся сознание, такие неверные отношения с божественным источником и страдают из-за этого. И вот весь мир, он состоит из этого кармического видения. Ну какой можно еще привести пример? Ну, есть негритянские кварталы, например, в Америке. Гетто. Где, конечно, люди тоже живут, как бы, и кое-как там они живут, но они живут по каким-то своим странным понятиям, если вы просто так зайдете, не сдобровать. Там низкий уровень культуры. То есть это определенные области Вселенной. Таким же образом, мир людей, сансарный мир, это мир душ с определенной кармой. И сансара, она включает не только мир людей, мир адских существ, мир предков низших духов, мир животных, мир асурических существ. Нам кажется, что это огромный мир, бесконечный мир. Это действительно так, потому что во Вселенной Бога каждый мир, он бесконечен. Это определенные слои бесконечного сознания. Но это именно мир для таких заблудившихся душ. Когда мы ведем речь об освобождении, а каждое живое существо, если оно понимает, что если оно не выберется из такого обусловленного состояния, оно все время будет страдать, потому что энергии здесь неконтролируемые, ум неконтролируемый. Оно хочется выбраться из этого состояния, и из мира, и из состояния. То есть двояко. Мир и состояние, они связаны. Состояние обуславливает мир, в который мы попадаем. И напротив, мир, лока, обуславливает нашу бхаву, наше состояние. Они взаимосвязаны. Каково наше состояние, такого мир. Если мы разделяем часть мира, то и наше состояние таково. Мы не можем быть в великом состоянии, живя среди обусловленного мира, погруженным в его заботы. Поэтому путь Адвайты – это не путь сансары, это не путь также рождения на небесах. Это не путь лучшей жизни, в кавычках, как бы, не путь успеха религиозного, это не путь каммы, не путь артхи, и даже не путь вот такой социальной дхармы. То есть принцип дхарма, социальная дхарма, как-то в ведическом обществе понималось, это что? Будь благочестивым, совершай дары, совершай яму, не яму, совершай упасану, выполняй панчанитья-карму каждый день. Будь благочестивым, и ты в следующей жизни пойдешь на небеса. Возродишься в мире предков или возродишься в мире богов. Вот это путь дхармы. То есть это путь дхармы ортодоксального, такого ведического, хорошего индуиста, высших каст, там, брахмана или кшатрия. Вот это дхарма. Но Адвайта – это не путь такого благочестивой жизни с целью попасть на небеса, и это не путь артхи, не путь камы. Адвайта – это мокша-дхарма. То есть учение Адвайты, оно говорит только об освобождении, о разрушении неведения и достижении пробуждения. Оно не говорит, что мы с помощью Адвайты решим какие-то свои материальные проблемы. Вот больше всего меня как бы веселит это. Когда человек, вступая на путь дхармы, хочет решить с помощью Адвайты свои материальные проблемы. Он может их получить, на самом деле. Если он неправильно особенно практикует. Потому что это не путь решения проблем, материальных проблем в материальном мире. Это путь решения твоих проблем, связанных с неведением, с заблуждением. А уж как ты распорядишься, уже своей мудростью, направишь ли ты ее на процветание или еще на что, это уже от тебя зависит. Но Адвайта не дает автоматическое решение проблем в материальном мире. Она устраняет твое неведение. И был один человек, который думал, что если я вот буду накапливать заслуги, делать поклонение, его материальное положение изменится. А оно не изменилось. И он разочаровался. Но разве Адвайта ценна этим? Адвайта ценна самой Адвайтой. Она не ценна тем, что она может нам что-то дать плюс к нашей жизни. Она ценна тем, что она полностью может поменять нашу жизнь и изменить наши ценности и приоритеты. Поэтому Адвайта – это путь только освобождения, путь только мокши, устранение неведения и постижение Абсолюта. Если мы не ставим цель освобождения, значит мы в принципе Адвайту не понимаем. Она не ставит другие цели. Другой вопрос, что какие бы мы цели ни ставили, а нашу карму, она существует. И мы можем не реализовать эти цели в этой жизни. Это другой вопрос. Но из-за этого не надо слишком расстраиваться. Потому что если вы понимаете, что вот вы поставили цель освобождения, а ваша карма не позволяет этого, и находитесь все время в депрессии от завышенных ожиданий и неизбывшихся надежд, это тоже неправильно. Эти цели касаются воззрения, то есть это наша долгосрочная программа, долгосрочная перспектива. А в относительном, в поведении у нас есть такой большой-большой путь, большая-большая лестница восхождения, где мы постепенно двигаемся, двигаемся, а там, может быть, наша заслуга накопится, и мы скачок какой-либо сделаем. Вот такой взгляд правильный. Потому что поставить цель освобождения, а потом страдать из-за того, что оно не достигается, потому что твоя карма, в принципе, запрещает в данном твоем положении освобождение, тоже неправильно. И ходить с удрученным умом, когда все из рук валится, депрессия, в депрессивном состоянии практиковать невозможно. Это значит завышенные цели и нереализованные ожидания. Освобождение – это воззрение, это наш бесконечный путь, бесконечная цель, которую мы всегда держим в уме. А в относительном мы двигаемся постепенно. И как мы двигаемся постепенно? Мы очистили себя, реализовали практику иллюзорного тела, обучились савикальпа самадхи, можем испытать 6 миров сансары в медитативном концентрации. Это значит, уже наша заслуга позволит переродиться в чистой стране, осознанно, не перерождаясь где-либо, в чистой стране Дататреи, Шивы, вместе с практикующими йогу, анутара, тантру, высших учений, и продолжить свою садхану без рождения в теле, фактически чудесным образом переноса сознания, без прерывания сознания в гармоничных условиях, за 500 небесных лет достичь полного пробуждения в чистой стране. Из чистой страны, которая располагается на уровнях Сваргалоки, подняться в более высокое измерение, например, Шветадвипу Махарлоку, в мир Риши Нары Нараяны, как одной из ипостасей Дататреи, пребывать там в божественных телах из света и выполнять садхану, там есть возможность, миллионы лет, вплоть до становления Брахмы Творцом, пока сознание не наберет такой потенциал. Затем подняться еще выше, в мир Сатья-Локи, вплоть до полного окончательного освобождения в мир Брахмы Творца и находиться с ним на одном плане до конца кальпы, до растворения Вселенной. Вот такой этот путь может быть для души. Когда происходит Махапралая или Пралая, момент растворения Вселенной, войти в Махапралаю вместе с Брахмой и затем с этим потенциалом сознания возродиться из этого состояния новым Ишварой, новым Брахмой, новым Творцом Вселенной и создать свою собственную Вселенную. Вот тогда вы завершите обучение по практике 16 кала. 100 миллионов лет пройдет, 10 тысяч, 100 тысяч, непонятно. Это зависит от вашей кармы, от ваших усилий. Это очень большая, очень долгосрочная перспектива. И именно так мы должны размышлять. Потому что Вселенная, она вечна, она оперирует миллиардами, квинтиллионами лет. Она не оперирует 5 годами человеческой жизни. Были такие как бы люди, когда говорят, я думал, я приду, я попрактикую 2-3 года, достигну быстренько просветления, а потом пойду по своим делам. Это невозможно. Это ведь изменение всего кармического видения, изменение человеческой судьбы на божественную. Это вхождение в новые связи, отношения с мирозданием. Мы даже не осознаем грандиозности пути, на который вступаем. Поэтому такой мирской подход от ума, он постепенно должен меняться. И вот для этого мы выращиваем себе, воспитываем такие глаза духовного видения, и видение, основанное на священных писаниях, на писаниях священных текстов. Мы должны научиться по любому поводу анализировать свои поступки, внешний мир, поступки других, события во внешнем мире с точки зрения священных писаний. Ну, самые простые, даже обыденные вещи. Вот. Возникает какой-то вопрос служения. Какое-то что-то непонятное. Ну, просто можете задать себе вопрос. А что бы сказал Васиштха вообще по этой ситуации? Вот пришел Васиштха, так? У вас конкретно какое-то непонимание там по поводу того, сколько тарелок мыть. Что бы он вообще сказал? Как бы он подумал об этом? И когда вы вспоминаете об этом, вспоминаете священные тексты, вы получаете ответ на ваш вопрос. Или возникает у вас гнев. клеша какая-нибудь, бессознательное состояние, вы сразу можете вспомнить, что бы по этому поводу сказал Дататрея, Трипура Рахаси или Шри Шанкара. И вот так вы должны научить свой ум по любому поводу давать себе верные ответы. Это и есть процесс шравана.
Плоды действия — это перерождение в высших мирах и прочее. Они непостоянны. Тот, кто желает обрести неприходящий плод, должен практиковать лишь знания.
Плоды действий — это заслуги. Заслуги от выполнения ритуалов, не сопровождающиеся мудростью, джняной. Заслуга — это энергия. Мы не должны понимать слово «заслуга» как нечто эфемерное. Это конкретная сатвичная сила, сатвичная энергия. Когда мы выполняем ритуальные практики, даже без осознанности, совершаем хорошие дела, вызываем хорошие сатвичные эмоции, наша сатвичная энергия усиливается. И наша задача в процессе духовной жизни — максимально усиливать свою сатвичную часть. Но если накопление сатвичной силы не сопровождается джняной, это создает условия для перерождения в высших мирах, но это не создает условия для освобождения. Поднявшись в высшие миры, мы отождествимся с этой сатвичной энергией, получим тело в сатвичных мирах, проживем сатвичную жизнь среди мира богов Индры, например. 10 тысяч лет, может быть, 30 тысяч лет в мирах богов. Один год в мире богов подобен 10 годам в мире людей. Но в конце концов эта сатвичная сила иссякнет. И когда сатвичная сила в мире богов иссякает, то гирлянды вянут, впервые от него начинает исходить запах, то есть нечистая прана проявляется, как в низших мирах. Там он начинает потеть, другие боги начинают его избегать. И он видит своим божественным взором место его следующего рождения, ему становится очень грустно. Ему приходится покинуть очень прекрасный райский мир. Потому что заслуга иссякла, сатвичная сила, которая двигала, тонкое тело держала на этом уровне, она иссякла. Каждым из нас движет определенная сила. И вот эта сила — это наше тонкое тело. Сила жить в мире людей, сила перерождаться, сила иметь хорошую судьбу или долгую жизнь — все это сила тонкого тела, это не сила физического тела. Это сукрити. И вот заслуга — это сукрити, светоносная духовная сила, которая удерживает душу в небесном мире, например, или в духовной жизни. Но в небесных мирах Сваргалоки, в сансарных небесах, происходит растрачивание заслуг, и очень сложно вести духовную практику. Поэтому, когда заслуги заканчиваются, душа снова опускается вниз, может родиться в мире людей, получить утробу в каком-то другом мире. Как накапливается заслуга? Когда внутри вас возникает воодушевление, возвышенная бхава, эмоции, это очень влияет на тонкое тело. Если видеть духовным зрением ваше тонкое тело, тонкое тело расцветает, и божества как бы раскупориваются в каналах. То есть вот сидит человек, если он воодушевлен и поет садхану Лакшми Арати или садхану Дататреи, то из канала лба, из канала макушки, из канала Вишудха чакры выходят божества. И вот все его сатвичное возвышенное состояние проявляется в виде божеств, то есть очень тонких, чистых энергий. И они начинают сиять. Вот так может проявляться сатвичная энергия.
Нужно стремиться лишь получить знания, изучая Писание и слушая наставления гуру, что проку во всем остальном.
Однако здесь говорится, если мы только накапливаем заслуги, сатвичную силу, сукрити, без знания, без джняны, то это все временно, это легко растерять. Вы, может быть, можете быть таким чистым человеком, накопившим много хороших причин в вашей памяти. Однако, если вы не возвысились над тремя гунами, над сатвой, и не утвердились в брахма-джняне, в брахма-ахамбхаве, в той недвойственной осознанности, которая за пределами гун, это состояние очень неустойчиво. Оно легко, может быть, растратится. Было множество ведических царей, которым в прошлом совершали жертвоприношения. Ашвамедха Ягью, Раджасуя Ягью, другие Ягьи, благодаря своим Ягьям восходили на небеса, жили в небесных мирах определенное время, но когда их карма заканчивалась, они сейчас переродились. Некоторые из них переродились в Индии и являются политиками теперь. Благодаря прошлым заслугам они продолжают свою деятельность. Некоторые из них переродились сейчас клерки и менеджеры. И не только в Индии. Вот так действует закон кармы.
Знание – это твердая убежденность в недвойственности Шивы. Именно эта убежденность устраняет связь с кругом перерождения. Все это состоит из Шивы. Нет ничего, кроме Шивы. Я – Шива. Такая убежденность и есть высшее знание. Как слепой не видит объекты прямо перед собой, так и человек, лишенный знания, не видит Шиву, обитающего у него внутри. Видение Шивы излечивает людей от болезни перерождения. Говорят, что Шиву легко увидеть оком знания. Как тьму в доме не рассеять без светильника, так и заблуждение ума не рассеять без знания. Высший, Шива-йогин, достигший состояния Высшее, свободен от любой привязанности к телу и его действиям. У обычных людей есть такая привязанность. Они считают, что это тело принадлежит Шива-йогину. С этим телом мир является обладающим телом, так как это тело считается атманом мира. Для любого человека без тела нет ни действий, ни чувств, ни знаний. Поэтому йогин должен странствовать в теле. Даже великий святой йогин, обладающий знанием недвойственности Шивой, может наслаждаться миром и достичь освобождения лишь благодаря своей связи с телом. Без дров огонь не обладает своим светом, так и йогин без тела не обретает сияние атмана. Господь воспринимается как объект поклонения лишь когда воплощен в каком-либо образе. Также и йогин, достигший высшего, становится объектом поклонения лишь потому, что обладает телом. Великий Господь, вечный Шива, Сада Шива, един. Он абсолютно совершенен. Он принимает форму, чтобы творить миры и выполнять прочие действия. Даже боги, такие как Брахма и все мудрецы, стремящиеся к освобождению, чтобы осуществить свои желания, совершали аскезы, именно обладая телом. Именно аскеза является корнем всех совершенств в трех мирах, а для аскезы неизбежно необходимо тело, поэтому не следует оставлять тело.
Итак, мы имеем тело, и это называется драгоценное человеческое рождение, драгоценное человеческое тело. Почему оно драгоценно? Потому что оно может воспринимать дхарму, изучать, практиковать дхарму, оно может выполнять тапасию. И вот драгоценное человеческое рождение, оно предназначено для нескольких вещей. И надо это очень важно понять. Первое, оно предназначено для садханы, для тапасии. Оно не предназначено для удовольствия. Если мы его используем для удовольствия, для бездумных каких-то вещей, для других целей, то мы его не по назначению используем. Оно предназначено для тапасии. Второе, оно предназначено для служения, для проведения божественной воли. Если мы, имея драгоценное человеческое тело, не проводим божественную волю, мы идем как бы против дхармы. Но это все равно, что если человек умный, мудрый, а он ведет себя как ребенок, значит он не исполняет свою дхарму. Так, тапасия для достижения освобождения и служения божественной воле. Вот Для чего предназначено драгоценное человеческое тело? Вот если не драгоценное, то к нему не предъявляются такие требования. Эти требования или эти пути рекомендованы священными писаниями. Если не драгоценно, говорят, нет проблем. Вайши становись шудрой, работай, наслаждайся. Просто будь благочестивым. Кама, живи в свое удовольствие. Артха, ищи материального процветания, занимайся бизнесом, поддерживай садху. Дхарма, исполняй ритуалы, будь благочестивым, следуй яме, не яме, служи обществу. Почитай богов в нужное время. Этого достаточно. То есть принцип, подход священных писаний такого. Ну, чего с него взять? Недрагоценное тело, не повезло. Как можно стремиться к мокше, если в свадистанной чакре вот такой блок, в анахаты чакре такой блок, а выше анахаты чакры прана вообще не циркулирует? Невозможно. То есть такому существу не предъявляются никакие высокие требования. Но если тело получено драгоценное, это волшебная драгоценность. Это как вы получили в свое распоряжение сложный прибор или компьютер с высокими характеристиками. Оно предназначено для тапасии, для аскезы и для севы, для служения, проведения божественной воли. Оно ни для чего другого не предназначено. Это подобно тому, как если вам подарили компьютер, суперкомпьютер с очень хорошими программами. Его можно использовать для очень сложного служения какого-то. А если человек не понимает этого, он берет, использует его как калькулятор или вместо подставки под чайник, то он просто не распоряжается этим драгоценной вещью. Итак, сева и тапаси – две вещи, для которых предназначено драгоценное человеческое тело. Почему? И что означает драгоценное человеческое тело? Это не иметь изъянов различных, иметь хороший ум, благоприятную судьбу, хорошее окружение, иметь встречу с дхармой, не быть инвалидом, не быть интеллектуально обделенным. Все это признаки драгоценного человеческого рождения. Не иметь болезней, препятствующих дхарме. И самое главное – это наличие ясного, чистого, спокойного, сатвичного ума, который может воспринимать дхарму. И вот когда человек имеет такое драгоценное человеческое рождение, то в нем как бы Бог уже наполовину проснулся. И вот именно вот это понимание, что Бог наполовину проснулся, оно позволяет относиться к телу иначе. То есть это уже тело не принадлежит только эго, оно не принадлежит миру, не принадлежит обществу, семье, каким-то социальным рамкам, то есть они на него уже не имеют права претендовать. Оно принадлежит более высоким планам, божественным планам. И раз оно уже проводит инспирации божественных планов, оно должно проводить божественную волю. Вот так оно чувствует себя, и это естественное чувство. И оно естественно хочет выполнять тапасию. Если оно не хочет выполнять тапасию, если оно не хочет проводить божественную волю, значит, не драгоценное тело, не драгоценное рождение, какое-то другое. Значит, ему есть какие-то большие кармы, которые запрещают ему. Ну, просто не дают это делать, не дают чувствовать радость. То есть признаки драгоценного человеческого рождения какие? Кроме того, что оно не имеет изъянов, оно чувствует радость от тапаси, оно чувствует радость от силы. Вот так. То есть, если вы чувствуете радость от тапаси, значит, да, вы можете себя поздравить. Чувствуете радость от силы, то же самое, можете себя поздравить. Если не чувствуете радость от силы, думаете, он сейчас силы опять. Значит, тоже. Значит, еще далеко до драгоценного человеческого рождения. Потому что человек, делая сего, он вдохновляется. Он думает, я же для Бога делаю. Я проводил божественную волю. То есть одна такая мысль его вдохновляет.
Высший парайоги зовется бестелесным Акайя, поскольку его воплощенность в теле лишь кажущаяся. Ведь он воспринимает мир как неотделимый от себя, а иллюзия не затрагивает его. И хотя йогин связан с телом, Однако тело не беспокоит его, как не беспокоит и Шиву. Поэтому йогин зовется бестелесным. Когда йогин растворился в высшем линге, в состоянии высшего блаженства и сознания, откуда взяться контакту с телом? Его видимая телесность – заблуждение.
Джанака Видеха был такой личностью, осознавшей себя за пределами тела. И когда Парашурама навестил его, он сказал, что «я видел многих царей, и многие цари нашли от меня смерть, потому что неправильные цари, нарушавшие дхарму». Потому что Парашурама был самим воплощением Вишну, который спустился на землю, чтобы немного показать царям, нарушающим дхарму, их место на самом деле. Но когда он приблизился к Джанаке, он выразил ему почтение, потому что Джанака был правильной, реализованной душой, как Риши, который пребывал за пределами своего тела в состоянии реализации. Это значит, его сознание, даже будучи в теле, его сознание пребывало в Турья, как бы в состоянии глубокого сна наяву. И вот если вы хорошо созерцаете, то вы можете немного понять, что это значит. Вы видите все, слышите, однако вы воспринимаете Бога глубоко-глубоко внутри себя. И Он находится в таких слоях сознания, которые глубже, чем бодрствование, и глубже, чем солнце сновидений. Если сделать энцефалограмму вашего мозга, то там будет ровная линия, соответствующая ритмам сна без сновидений. По-моему, это дельта-ритм. Будет такое ощущение, будто вы во сне без сновидений. Хотя вы будете все воспринимать, все видеть и слышать. Вот так воспринимается сахадж-самадхи. Это значит, вы пребываете в очень ровном, очень спокойном, очень безмятежном, глубинном измерении подобном пространстве. И вы очень укоренились и превосходно чувствуете себя в измерении подобном пространству. И ваше сознание способно жить на этом уровне, несмотря на то, что вы действуете, ходите и разговариваете. Вот. Путь практики созерцательных санкальп означает, вы приобретаете вкус к жизни в осознанности. И у вас раскрывается собственное тонкое понимание разных санкальп, разных рас и вкусов созерцания. Вот если бы меня спросили, как ты живешь последние там, годы, ну как жизнь, что бы я ответил? 3 года я практиковал в юности Атма-Вичару, а затем утвердился в переживании пространства. 5 лет я практиковал пространство, особенно восприятие нисходящей Ануграха-Шакти. 3 года я пребывал в божественной гордости, иногда практикуя поглощение, иногда испускание, а иногда пребывание в единстве. Кроме этого, постоянно пребывал в санкальпе чистое видение, единый вкус, все едино с умом. А вот сейчас моя жизнь изменилась, я практикую брахма-вичару. То есть большие изменения в моей жизни произошли. Но все эти изменения невидимые, неслышимые, неосязаемые. Но йогин живет внутренней духовной жизнью. Все остальное это просто игра. Потому что он утвердился в том плане, где самые тонкие слои сознания определяют его жизнь, его смыслы и ценности. Поэтому для йогина во внешнем мире, с кем он общался, что он ел, куда ездил, это не играет большой роли. Он живет самыми тонкими уровнями сознания. Все остальное как игра. Оно происходит, случается, но не придается значения. Это не жизнь для йогина. Вот жизнь его там, внутри. Вот в тонких бхавах, в тонких переживаниях божественного, если медитация, то в тонких тхьянах, в интеграции присутствия. То есть он всегда связывает свою жизнь с Богом. То, что проходит активности, через которые проходит его тело, не играет большой роли. И даже тонкое тело, опыты тонкого тела, опыты йоги сновидения, астральные выходы, посещение небес, даже они не играют большой роли. Это все как калейдоскоп, который мелькает перед восприятием души, не затрагивая ее. И вот душа живет только самой тонкой энергией атма-шакти. Опыт тонкого тела – это джива-шакти, или промежуточная энергия – татастха-шакти. Она не важна. Грубый мир – это бахиранга-шакти, материальная энергия. Она тоже для йогина не важна. Йогин живет тонкими уровнями атма-шакти. Так жил царь Джанака. И когда йогин живет за счет тонких уровней атма-шакти, для него мир предстает игрой. Все естественно освобождается в природе ума, потому что атма-шакти – это распахнутое осознавание, подобное небу. Это естественное пространство осознанности, в которой не останавливаются ни мысли, ни эмоции, ни чувства, нет ни гун, ни признаков, ни категорий. И когда йогин сталкивается с мыслями и эмоциями, это все растворяется. Есть три стадии такого растворения. Первая стадия – как будто вы узнаете друга в чужом человеке. То есть вы смотрите и некоторое время не узнаете, а потом вспоминаете, что это друг. Да. Она еще сравнивается со снежинкой, которая падает в океан. Она падает и через некоторое время сразу тает. Но это не мгновенно. Или, например, вы видите какого-то человека в толпе, он знакомый. А потом немного до вас доходит. Это же ваш друг. Вы его вспоминаете и узнаете. Таким же образом, когда возникает мысль или эмоция, мы на некоторое время ее смотрим, а потом через некоторое время узнаем, и она растворяется. Что мы узнаем? Мы узнаем пустотную природу этой мысли. И тогда, говорят, она освобождается. Вот это первая стадия самоосвобождения. Вторая стадия самоосвобождения, она сравнивается со змеей, которая свободно распутывает свои кольца. Например, если змея запутала свои кольца и создала какой-то клубок, то кажется, будто это распутать сложно. Но если она захочет, она мгновенно распутает. Очень быстро. Таким же образом, йогин, когда внутри него возникают мысли, эмоции, разные состояния, он мгновенно может их растворить. Силой пребывания в естественной природе. Это вторая стадия самоосвобождения. А третья стадия называется вор, крадущийся в пустом доме, проникающий в пустой дом. Что это напоминает? Это такое состояние пространства и измерение естественной осознанности, когда вам не может повредить ни одна мысль, ни одна эмоция. У вас нечего украсть, потому что ваш ум растворен в бесконечности настолько глубоко, что ничто не может помешать вам. Например, если вор проникнет в дом, и он хочет поживиться, ищет, что украсть, и затем он видит, дом полностью пуст, нечего вообще украсть, и уходит разочарованный. И здесь так, ни вор ничего не взял, ни дом ничего не потерял, никто ничего не получил. Таким же образом, если ваш ум глубоко растворен в присутствии, то мысли и эмоции подобны таким ворам в пустом доме. Ни вы от них ничего не получаете, ни они от вас ничего не получают. Вы как бы не касаетесь мира. Кто-то может сказать, но я не владею самоосвобождением даже в слабой степени. У меня нет ни вора в пустом доме, ни змеи, которая мгновенно распутывает себя, ни даже снежинки, падающие в океан. Как мне владеть этим? Как мне открыть природу ума, природу осознанности? Здесь наставления такие. Когда одна мысль исчезла, а вторая еще не появилась, есть промежуток. И в этом промежутке вы пребываете в осознанности без примесей мышления. И если вы заметите этот промежуток и попытаетесь его продлить, вы обнаружите исконную осознанность. Вслед за этим снова появятся мысли. Но эти мысли уже будут игрой вашей осознанности, если вы не потеряете пространство этой осознанности. Они будут его манифестацией. И самое главное – это обнаружить этот промежуток осознанности. И научиться его поддерживать даже на фоне мышления любого восприятия. Это вопрос постоянной тренировки, постоянных упражнений.
К чему беспокоиться об одном теле, когда атма, свободная от привязанности к телу и ставшей шивой, имеет в качестве тела целый мир? У того, кто утвердился в знании единства с шивой, и отбросил отождествление с телом, нет заблуждений, связанных с эго, и нет страданий, связанных с органами чувств. Я не человек. Я не Бог. Не Якша и не Ракшас. Я Шива. Для того, кто убежден в этом, что значат физические действия.
Когда вы получаете карма саньяс дикшу, вы получаете гуру мантру, и эта мантра очень важна. То есть она содержит в себе самую суть адвайтического знания. Когда вы ее читаете с пхавой, настраиваясь на ее смысл, постепенно это адвайтическое знание раскрывается. Минимальное число, которое нужно читать мантру, это 8 раз для поддержания самадхи. Меньше 8 не надо, нельзя. Ну, конечно, вы можете делать все, что хотите, но если будете читать меньше 8, ваша связь, то есть мантра потеряет силу. И чтобы минимально поддерживать силу гуру мантры, надо ее читать 8 раз в день. Таким же образом читать Иштадевата мантру, семенную мантру. Но лучше ее читать больше. И вот пхава, которая заключена в мантре, она постепенно будет проникать в вас. Благословения, которые в ней заключены, постепенно будут проникать и даровать это знание. Это называется самая метода. Есть методы, в которых мы не даем обязательства, нет самай. Например, асаны. Мы не даем обязательств каждый день делать комплекс асан, или пранаямы, или чандали. Это просто технические методы, они не связаны с благословениями, с силой линии передачи, с благословляющими существами. Если мы их не делаем каждый день, ну как бы, это вопрос выбора метода практики. Есть методы, которые связаны с духовными обязательствами и благословениями, то есть за ними стоит определенная шакти божественных существ. Чтобы ее поддерживать, мы берем такие обязательства.
Oh.